«Деловой разговор» с Еленой Щедруновой.
Всем добрый вечер. У нас в студии сегодня главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Федор, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, как вы поняли, мы про международные дела всевозможные, про Россию в глобальном мире и не только про Россию. Ну, с чего? Давай начнем с... Если уж мы про Россию в глобальной политике, то начнем, естественно, с саммита России и Евросоюз, который был необычным по формату своему. Один день, я так понимаю, что заранее повестку не согласовывали, хотя было понятно, о чем пойдет речь, что показала пресс-конференция. Чего согласовывать повестку, если ясно, что все сведется к вопросу об Украине? И что дальше?
Свелось-то, конечно, к вопросу об Украине, но в отличие от предыдущих случаев, все-таки всегда была, помимо дискуссии по текущим проблемам, была некая продолжение постоянных тем, и вот сейчас этого не было, именно по той причине, что практически официально, в общем-то, признано, что дискуссия топчется на месте, и никакого прогресса быть не может, потому и, в общем, было предложено все это усечь до фактически одного завтрака там и одной встречи. Ну... Мне-то, честно говоря, когда этот саммит передвинули с конца года, с ноября, где когда он должен был состояться, на начало следующего, у меня было подозрение, что таким образом Россия и Евросоюз просто без объявления явочным порядком переходят к системе «один саммит в год», о чем давно все говорят, что не набирается тем на два саммита. Так
нет, уж тем вышло. Это набирается, не набирается возможности разрешить сюжеты, общем, которые есть в двусторонних отношениях.
Ведь это бюрократическое мероприятие, а чиновникам из той и с другой стороны им необходимо каждую такую встречу, все-таки это саммит, высший уровень, каждая встреча должна чем-то быть ознаменована. Пусть это будет документ не революционный, не прорывной, но что-то. И до поры до времени удавалось хоть что-то придумывать, там какие-нибудь второстепенные соглашения, декларации, меморандумы, а сейчас, ну, вообще никак, ну, просто ничего нет. Но я ошибся, значит, все-таки его провели, пусть в усеченном виде, и это стало напоминать такие текущие консультации, что ли, потому что уже заведомо известно, что ничего не будет принято, но вот, мол, важно, как это дипломаты обожают фразу такую, сверить часы. Вот сверили.
Мне очень понравились слова, которые сказал Жозе Мануэль Баррозу, он глава Еврокомиссии, цитата, «Наши взаимоотношения, наши общие интересы слишком важны для того, чтобы замалчивать наши разногласия». Вот мне очень нравится вот такой подход. А чего? Честно, ну скажи, что замалчивать разногласия? Мы настолько важны друг для друга, что мы вот не делаем мину при плохой игре, а честно приходим и говорим, значит так, прочь от Украины,
приходим
никаких заградительных барьеров для наших товаров, и типа, и все, и все, и честно, и все довольны, и все счастливы.
Приходим с теми минами, какие есть, и с ними уходим.
Да, с ними уходим.
Ну, надо сказать, что саммит прошел при этом, учитывая общую атмосферу, он прошел довольно спокойно. Явно никто не хотел
обострять отношения,
обострять и демонстрировать это. Но, собственно, и ничего не добились. То, что там было, объявлялось, ну, по Украине все понятно. Мне кажется, что Путин высказал очень спокойную позицию о том, что, в общем, бессмысленно туда вмешиваться. Чем больше посредников, тем хуже. Ну, ему, в общем... видней, потому что он, собственно, 10 лет назад попытался поучаствовать во внутренней политике Украины, и с тех пор, видимо, уже желания этого не испытывает. А те предложения, которые, ну, как бы содержательные, скажем, его заявление о том, что Россия, точнее говоря, таможенный союз предлагает Европейскому союзу зону свободной торговли, ну, он сам же и сказал, что я знаю ваш ответ. Ну, собственно, вот так и есть. Это такая, если идея реальная, то на очень дальнюю перспективу. Ну вот, встретились, поговорили.
Посмотрели друг другу в глаза. Но, с другой стороны, стоит отметить, что ведь этот саммит проходил после вильнюсского события известного, да, когда Украина фактически отказала Евросоюзу. И многие могли предположить, что ну все, теперь затаил злобу Евросоюз на России. Но саммит показал, что никакой злобы, по-моему, никто не затаил. Может быть, просто потому, что злобу-то на чем-то хотелось бы выместить, а тут вымещать не на чем.
Нет, ну злоба, конечно, есть, но вот, кстати говоря, если бы саммит прошел как планировалось, то есть в начале декабря, вот там бы, я думаю, искры полетели,
да,
потому что тогда очень свежа была рана. А сейчас, после всего того, что произошло на Украине в декабре и особенно в январе, мне кажется, что для европейцев, вот у европейцев эта травма как-то так несколько отошла на задний план. Прежде всего потому...
Может, она отошла на задний план просто из-за тех событий, которые на Украине происходят?
Вот я и говорю, что эти события, они просто показали, ну о чем говорить? Как страна, находящаяся в таком состоянии, в таком настроении и так сказать, вот, до такой степени взрывоопасная, когда, в общем... Ну, достаточно формальный шаг, которого не сделал Янукович с этой ассоциацией. Потом слово за слово и путем взаимных каких-то небольших действий перерос в погромы и чуть ли не заговорили, чуть ли не о гражданской войне. То есть эта страна в нынешнем виде, в нынешнем состоянии, она, конечно, не готова ничего подписывать ни с ЕС, ни с Россией, ни с кем. И вот это осознание, мне кажется, в Европе появилось. Об этом не скажут, потому что продолжаются эти ритуальные заявления по поводу европейского выбора. Но я думаю, что Украина своим вот фейерверком политических эмоций и всем, что его сопровождало в конце прошлого, начале этого года, она, конечно, себе реально этот европейский путь, если он, допустим, и был, она его сильно отложила в будущее.
Ты так думаешь?
Абсолютно.
То есть ты полагаешь, что если власть в Украине сменится и к власти придет нынешние представители нынешнего Майдана, что они же тоже повернутся в сторону Европы, и Европа скажет... Как давно мы вас ждали?
Европа скажет, как давно мы вас ждали, и мы вас дальше ждем. Но вы сначала разберитесь.
Ты думаешь?
Нет, с нынешними лидерами Майдана, даже если считать, что вот эти вот политические деятели, которые выступают от имени Майдана, что они его представляют. В чем большие сомнения? Чем дальше, тем больше. Но даже в этом случае... Европа при всем своем желании ответить России и отплатить ей той же монетой, но и в Европе не сумасшедшие, то есть связываться вот с такой страной, брать на себя пусть даже словесные обязательства и как-то с ней вступать в институциональные отношения, а ассоциация – это все-таки не просто клочок бумаги, это некая институциональная форма. Ну, простите, что же они, самоубийцы, что ли? Им скажут, если это все произойдет, им скажут, что это великолепная новость, вы абсолютно правы, наконец-то.
Мы счастливы, значит, да?
Но вы знаете, поскольку кое-что произошло, и нам надо, конечно, осмыслить ситуацию, мы вам всячески поможем, давайте, нужны реформы, нужны уход от тяжелого наследия там, Януковича. Ну и...
Ты знаешь, у меня почему-то, вот, судя по тому, что говорилось на пресс-конференции, с чего, собственно, начали и Рампью, и Барозу, напомню, один президент Евросоюза, другой, как я уже сказала, глава Еврокомиссии, они начали с оды... хвалебный в адрес восточного партнерства и рассказ о том, что России не нужно бояться этого восточного партнерства. И у Рампьёя в его вступительном слове был, например, вот такой пассаж. Я бы хотел повторить сейчас то, что я сказал в Варшаве в прошлую субботу. В 90-м году уровень процветания в Украине и в Польше был одинаковым, а сейчас Польша в 3 раза богаче Украины. И я имею в виду только экономическую составляющую. Понимаешь, то есть на самом деле это в голове все держится, и это все равно на саммите России и ЕС все равно почему-то продается активно восточное партнерство.
А что другое могут сказать? Что они же не могут сказать, вы знаете, да, вы были правы, восточное партнерство провалилось, ничего у нас не вышло. Этого они сказать не могут.
А промолчать?
Нет, ну как промолчать? А ничего другого, никакой другой политики в отношении Украины у Евросоюза нет. Вот на сегодняшний день его нет. Восточное партнерство формально никто не отменял.
Конечно.
Хотя все понимают, что, в общем-то, оно закончилось. Наверное, будет другая какая-то форма. Но это бюрократическая организация, она следует циркулярам. Организации или институты, которые создаются в такой вот среде, они очень долго умирают. То есть вот так, что... Вот вспомнишь, была такая замечательная аббревиатура, не очень благозвучная, ГУАМ, потом в какой-то момент назвал ГУАМ. Угу. Кто-нибудь помнит об этом? А он существует. Он существует.
Ну, и... все помнят, как только Узбекистан опять там...
Ну, Узбекистан ходил, выходил.
Как, собственно, ДКБ. Он все время везде где-то ходит.
Нет, но ДКБ, туда-сюда. Во всяком случае, там нет, вошел, вышел.
Нет, я к тому, что помнят о ГУАМе, вспоминают в основном в связи с Узбекистаном, да, с его шатаниями.
Даже уже в связи... Вообще, ГУАМ это абсолютно эфемерная такая вещь. Но он существует формально. Равно как и множество других организаций, которые уже давно де-факто умерли. Зомби такие. С Восточным партнерством, я думаю, будет нечто подобное, потому что, кроме всего прочего, ну, хоть какая-то минимальная логика должна быть, когда призывают ввести санкции против тех руководителей страны, с которыми месяц назад собирались подписывать серьезное долгосрочное соглашение об ассоциации. Именно поэтому, когда зашла речь о введении санкций, там польские коллеги и прочие стали выдвигать... Во Франции, например, сразу сказали, какие санкции, вы что? То есть это значит расписаться в том, что все, что было раньше, это было, извините, вот, ну вот мы, вот, оказалось, что они негодяи, а мы-то думали. То есть я думаю, что восточное партнерство будет время от времени всплывать. А вот какая будет реальная, и будет ли какая-то реальная политика в отношении Украины и прочих постсоветских стран, которые входили в восточное партнерство, не знаю. Сейчас... Ну, это зависит, что там будет. Если Украина все-таки стабилизируется, ну, значит, через какое-то время придумают какую-то новую форму. А если там пойдет дальше так же, как сейчас, ведь Евросоюз, не признавая это официально, но все-таки их некоторое оторопение, от, в том числе от действий другой стороны, оно чувствуется.
Ты имеешь в виду оппозицию?
Да, и призывы, что вот... Всем бы хорошо поумерить. Да, власть, конечно, такая сякая, но и вот не надо насильственные акции. Мне кажется, что Европа немножко обалдела, грубо говоря, от происходящего. И тем более брать на себя какие-то обязательства она не будет. Собственно, и раньше не собиралась, но сейчас тем более.
Ну, во-первых, на этой пресс-конференции кто-то, по-моему, из российских журналистов спросил, попросил сделать заявление именно, точнее, озвучить позицию Евросоюза по поводу захвата административных зданий на Украине, на что Ван Рампе сказал, извините, но это не тема нынешнего саммита. То есть он просто тихо ушел в сторону, а ты говоришь, они обалдели, да? Вот. А что касается восточного партнерства, то, опять же, Рампе, он тут упоминал и Молдавию, и Грузию, говоря о том, что мы ожидаем, что решение, которое Молдавия и Грузия приняли в Вильнюсе, будут подтверждены подписями самые позднее, в начале осени. То есть неумирающие. Нет,
Молдавия и Грузия, структура. Да. Молдавия и Грузия – это последняя надежда, потому что, ну, кто, собственно, остался-то? Азербайджан никуда не собирался ничего подписывать. Беларусь, понятно. Значит, Грузия, ну, при всем, при том, при всем уважении, это, конечно, чистый символ. Грузия никуда входить не будет. А вот с Молдавией, да, я думаю, что здесь может быть второе издание Украины, ну, в меньшем формате, потому что, ну, не знаю, Россия, конечно, доказать, что вступление Молдавии в восточное партнерство, да, точнее, подписание ассоциации с ЕС, нанесет большой урон российской экономике, довольно трудно.
Ну, молдавской экономике.
Нет, российской именно, экономике. Потому что в случае с Украиной, как мы знаем, аргумент был, почему Россия вот те меры собиралась принять, которые...
Протекционистские, да.
Да, ущерб нам. Ну, с Молдавией трудно доказать, потому что уж больно это несущественная доля. Но я не исключаю, что Россия, так сказать, из принципа, просто из спортивного азарта С Молдавией тоже попробует, так сказать, как-то
о чем-то договориться, да? О чем-то договориться.
Ну, договориться как с Арменией, или например. Убедительно показать, какие бывают проблемы, если... Вот.
Да им и проблем-то не создашь в Молдавии. Ну, но почему? Только массовой высылкой молдавских граждан.
Кстати, это...
Единственный вариант.
Это вариант очень болезненный, и я бы очень не хотел, чтобы до этого дошло, потому
бог,
что
да.
Это люди не виноваты. Но не исключаю, что это будет предпринято, но это, что называется, последний бой, потому что если вдруг по каким-то причинам сорвется Молдавия, тогда, собственно, Евросоюзу ничего уже не останется, как расписаться в полной несостоятельности с этой политикой восточной. Поэтому, наверное, будут очень активно пытаться ее как-то...
То есть следующий бой за Молдавию ты предрекаешь?
Ну, может быть. Я не знаю, может быть, в Москве решат, что да, черт с ним, Молдавия вообще, чего хочет, то пусть и делает. Ну, впрочем, с Арменией тоже ведь на одном этапе в Москве довольно спокойно смотрели, а потом вдруг передумали. Так что всяко бывает.
Как правило, во время всех этих саммитов Россия поднимала тему безвизового режима между Россией и Евросоюзом. Я так понимаю, что нынешний саммит стал, видимо, в этом смысле исключением. То есть из-за событий на Украине решили этой темы вообще не касаться?
Ну, это не совсем из-за событий на Украине. Собственно, и без Украины было понятно, что все на месте топчется.
Нет, всегда было понятно, что все на месте, но Россия все время об этом напоминала, что... Внимание, товарищи, а вот есть еще такая вот проблема в наших отношениях, и надо бы ее разрешить. Вот в этот раз что-то без этого обошлось.
Ну, потому что бессмысленно. То есть сейчас...
То есть Россия устала, да, говорить о том, что, ребят, ну давайте уже жить дружно.
Были же выпущены доклады, в частности, доклад европейский о том, что вот Россия, ну, там целый был перечень приведен, почему сейчас это невозможно.
То есть
мол, никакой
очередной
политики.
Перечень, да? Очередной перечень.
Ну да, что мы вот, мол, договорились о неких дорожных картах, вот Россия по этим картам, ну, не продвинулась. Наши
опять
в ответ...
Же, я прошу прощения, опять же очередные дорожные карты, потому что требования нам уже выставляли.
Нет, дорожные карты не очередные. Дорожные карты, по-моему, первые. Они были в какой-то момент после долгих борений и требований со стороны России.
То есть озвучить какие-то конкретные вещи, да?
Лет 5 назад или даже, может быть, меньше. Когда это было тогда, считалось большим прогрессом, потому что впервые был сформулирован некий перечень мер, которые надо принять, и тогда... Но там, кстати, вот в тот момент российская дипломатия, ну, может быть, даже дала слабину, потому что рассчитывали на то, что... То есть это будет дорожная карта, и вот если ты все это выполнил, тогда вводится безвизовый режим. А в итоге, и наша страна на этом настаивала, а в итоге Евросоюз все-таки додавил свое и приняли формулу, что вот все это выполняем, а потом мы это оцениваем и принимаем политическое решение. То есть вот этот автоматизм, его убрали. И вот сейчас мы имеем результаты, когда... То есть я с одной стороны, думаю, что не во всем Евросоюз не прав. Безусловно, не все технические там, препятствия устранены, не все Россия сделала. Но все-таки главное не в этом, а главное в том, что в такой обстановке, ну, поскольку Евросоюз по-прежнему рассматривает безвизовый режим с любой страной, в том числе и с Россией, как некую награду за хорошее поведение, ну, а у нас сейчас поведение с их точки зрения отвратительное, поэтому...
А вот где мог бы быть простор для торга-то? Безвизовый режим в обмен на ассоциацию Украины?
Нет, мне кажется, что Россия в какой-то момент действительно устанет и скажет, что... Нам не просто не нужен безвизовый режим, а мы вот будем ужесточать визовый режим с Европой, а безвизовый будем делать со всеми остальными. Стран-то уже довольно много ведь у кого, которые подписали с нами безвизовые. Там, да. В Азии, в Латинской Америке, и на Ближнем Востоке. Ну вот.
Теперь про парламентскую ассамблею Совета Европы. Ты говоришь, что европейские политики устали, но не все политики, европейские парламентарии не устали. И вот сегодня, я так понимаю, была принята резолюция парламентской ассамблеи Совета Европы по Украине, И в этой резолюции было отдельным, я так понимаю, абзацем сказано, что Россия давила на Украину, и поэтому Украина приняла столь неверное решение отказаться от ассоциации с Евросоюзом. И вообще Россия в очередной раз, что называется, ну, застыдили за такой вот, как тут сказано, угроза санкций, экономический и политический шантаж с целью повлиять на политическое решение в другой стране противоречит общепризнанным дипломатическим и демократическим нормам и является неприемлемыми. Это цитата из резолюции. Как тебе?
Ну,
Совет не обращать Европы... внимания?
Ну, Совет Европы – организация специфическая, это не Европарламент, он в этом смысле да. более, ну, гуманитарно ориентированный. И политизированные именно, поскольку там членами являются все страны европейские, не только Евросоюза. Это довольно такая интересная ситуация. С одной стороны, принимается очень жесткая резолюция, действительно антироссийская. Главой парламентской ассамблеи становится дама, которая известна как просто вот... такой суперлиберал и несгибаемый критик российского поведения, а при этом фракцию консерваторов и в парламентской ассамблее Совета Европы возглавляет Алексей Константинович Пушков, который является главой комитета по международным делам российского парламента, ну и, скажем так, никогда не скрывал своих взглядов, которые диаметрально противоположны тем либеральным взглядам, которые пытается проталкивать Совет Европы. Так что тут все очень так многогранно. Я думаю, что вот это вот постоянное бадание, оно продолжится. Собственно, для этого Совет Европы и существует.
Для выпускания пара?
Ну, для выпускания пара, для неких упражнений в политических талантах, потому что отношения России и Совета Европы, вот сколько мы, почти 20 лет члены, с 96-го года, ну, может быть, какие-то очень короткие периоды были, когда относительно... Не то, что с Россией к России относились безразлично, но просто ярких событий не было. А так, начиная с Чеченской войны и далее просто по списку. Все время. И все время воевали, и все время как-то ничего, выходили.
Я напоминаю, что на студии главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Мы сейчас на новости прервемся, затем продолжим. Я напоминаю, что в студии главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. И я напоминаю наши контакты. 8-495-232-15-59. Это для тех, кто впрямую желает пообщаться с нашим гостем. 55-33, слово «Вести» в начале послания. Это для СМС ваших сообщений. И наш сайт в интернете, не забывайте про него, он находится по адресу radiovesti.ru. Сейчас мы переходим непосредственно к обсуждению событий на Украине. Но начать я хочу это обсуждение с послания одного из наших слушателей. А главный организатор революционного Майдана в Киеве не находится ли на самом деле в Москве? Ведь реализация «Южного потока» уже была под вопросом, а теперь шансы на его реализацию повысились. То есть Россия таки, точнее, не Россия, а некие силы в России замутили все это в Киеве. Я думаю, Беркут подговорили там выступить
это,
жестко.
Это нестандартно. Не обычно нас считают, что замутили как раз в Брюсселе или там, на Капитолийском холме, а оказывается, да нет. Ну, вот у нас часто путают, как это называется, причины и следствия. Потому что сомнений в том, что события на Украине, кризис политический на Украине используются разными внешними силами в своих интересах, или, во всяком случае, попытки использования имеют место, сомнений в этом нет. И в Европе, и в Америке, и в России тоже интересы разные, естественно, но тем не менее. Иначе не бывает, когда в такой все-таки немаленькой стране, находящейся в центре внимания, такое происходит, все включаются. Другой пример, слава богу, все-таки это совсем другой масштаб, но тем не менее, ну, Сирия та же самая. Все включились, и вот мы видим результаты. Но это не означает, что там вот была тишь да гладь, и вдруг вот налетели ястребы, коршуны, беркуты и прочее, и, значит, разворошили. Конечно, Украина шла вот к этому кризису, на мой взгляд, она шла практически всю свою независимую историю. После распада Советского Союза в стране, вот в этой большой, еще раз скажу, большой европейской стране, потенциально очень богатой, в которой все есть. Ну, все есть. Вот, вот так вот посмотреть на предпосылки и сравнить с тем, что получили некоторые другие страны постсоветские, которые до сих пор барахтаются и пытаются вообще... У них и с человеческим капиталом проблемы, и с там, ресурсами, и так далее, и так далее. Украине вообще грех жаловаться. Получили не страна, а конфетка, вообще говоря.
И ну, вот, кроме энергоресурсов,
кроме да, кроме но с энергоресурсами похуже, но зато все остальное просто на любой вкус.
И промышленность, и промышленность, земли,
и сельское хозяйство, да, и курорты, да, и выход, да, к морю. Да. И еще раз, самое главное, очень высококачественный, образованный, квалифицированный человеческий капитал, население. И вот мы видим, значит, что по прошествии почти четверти века, что получили? Получили вместо процветающей европейской державы, получили страну, которая все эти годы ходит по одному замкнутому кругу, и социально нестабильная, экономически неустойчивая, политически взрывоопасная и так далее, и так далее. Это что, злые силы за рубежом все сделали? Наверное, злые силы к этому некую руку когда-то прикладывали. Мы знаем, что кризисы были большие. 10 лет назад был кризис, и другие были. Но, вообще говоря, надо сказать спасибо себе самим, ну, то есть той политической элите, которая создала такую модель государственности, которая по прошествии 20 с лишним лет не то что не использовала имеющиеся возможности, а их как могла, в общем, загубила. И было бы странно, если бы население Украины при всей своей относительной мягкости и более высокой готовности к компромиссу, чем, например, в той же самой России, чтобы оно бесконечно вот это терпело и смотрело, как эта политическая элита, прости господи, причем тут она не делится на оппозиция или власть, она же у них меняется свободно. Ты только что был там, сегодня ты здесь, те же самые политики, они на разных сторонах баррикады, то есть калейдоскопически мелькают. Вот они, значит, вместо того, чтобы хоть как-то сформулировать национальный интерес на протяжении всех этих лет, подменили национальный интерес сонмищем своих корпоративных, частных, личных и так далее. И, в общем, неудивительно, что рано или поздно общество взорвалось. И то, что... Вот мы очень часто и много говорим о разделении Украины на Восток и Запад, что, безусловно, правда, но мы видим, что на Востоке тоже сейчас не то чтобы прям спокойно, и во многих городах какие-то эксцессы, ну, не того масштаба, что в Киеве, но тем не менее. По понятным причинам, они же не за этих самых... не за партию «Свободы» выступают, просто, ну, достало очень многих, что ничего не происходит, никакого развития нет. И поэтому среда эта вся кризисная, она создана своими руками. То, что происходит, на мой взгляд, это глубочайший кризис на грани распада политической системы, которая существовала. А уж, конечно, в этом случае тут же появляются доброходы со всех сторон, которые говорят, либо говорят, а мы сейчас вам расскажем, как надо, либо начинают просто подзуживать обе стороны, что давай-давай. Надо сказать, что в России некоторые там заголовки в СМИ, которые я вижу, типа «раздавить гадину» и так далее, ну тоже, какое мы имеем право, вообще говоря, влезать и советовать Януковичу или наоборот, другой стороне, что они должны делать? Поэтому, да, предпосылки там очень нехорошие, но посмотрим.
У нас на связи Анатолий. Здравствуйте, Анатолий.
Добрый вечер, уважаемые ведущие. Ну, я сам выходец из Донецкой области, Восточная Украина. Ну, долгое время живу в России, кажется, гражданин уже России. Но у меня братья, мать, куча родственников находятся в шахтерском городке, так скажем. Я вижу тут тупиковую ситуацию, потому что люди, которые месяц назад выбирали Януковича, месяц назад его ненавидели, сейчас принимают его сторону только по причине того, что Западную Украину, Восточную Украину на самом деле ненавидит намного больше, чем у россиян, там, мягко скажем, не любовь к Кавказу. Поэтому большинство жители Восточной Украины имеют родственников в России, которые живут, работают, кто тоже здесь ассимилировался. И сейчас вот мы тоже общаемся очень плотно с теми людьми, которые здесь, которые там находятся. Сейчас высылаем деньги туда намного больше, потому что перестали платить пенсии 2 месяца в связи с уходящими событиями. Мы очень переживаем, что там действительно до гражданской войны дойдет, потому что Восток-Запад однозначно ничего хорошего не будет. Это мнение человека, который общается и сам, в принципе, придерживается того же мнения, потому что даже мы, приезжая там чуть-чуть к областям западных там регионов, на нас всегда говорили, о, москали приехали. Понимаете, то есть это на жителей Восточной Украины. Это было тогда, а сейчас там, там реально ненависть у людей. Вы понимаете, что здесь даже как бы Янукович что не порешал, ничем хорошим это однозначно уже не закончится.
Спасибо, Анатолий. Но фактически Анатолий предрекает все-таки распад Украины и говорит о том, что... И если продолжать то, о чем говорил ты, что ничего не происходит, да, то действительно такое ощущение, что тут уже начался переход на личности. Он и всегда был, да, где-то в основе своей. Но, если честно, когда я читаю, например, комментарии к событиям украинским, даже на нашем сайте, но написанными гражданами Украины, меня безумно поражает то, что там всегда есть переход на национальность. Вот всегда. Вот даже наши, даже какие бы злобные комментарии ни писали, про национальность не вспоминают. Или вспоминают довольно там 10%, да, из тех, кто пишет, вспоминают. А на Украине 90% сразу переходит на национальный вопрос. Вот удивительно.
Нет, вот это в продолжении того, что мы только что обсуждали, и этот звонок, он действительно все это подтверждает. Тот факт, что, как сказал слушатель, на Восточной Украине месяц назад ненавидели Януковича за то, что он там творит коррупцию и так далее, а теперь на его стороне, это что же ничего хорошего нет. Получается, что вот от безысходности люди поддерживают тех людей, которые не способны решать проблемы, они их только создают. А что касается вот ненависти и неприятия взаимного, вот это и является свидетельством провала всей политики 20 с лишним лет, потому что советская власть Украине, для Украины, для нации этой, сделала то, чего никто не мог сделать. Она собрала все земли. Понятно, что не для них собирали, а для себя, там генсеки наши. Но тем не менее... И им, как бы, вот сказать, дали эту возможность, то, о чем мне попадались какие-то, переведенные на русский язык, издавали у нас некие труды каких-то теоретиков национализма, иммигрантских, например, Украины. И там они, при том, что они говорили, что советская власть – это зло, которое надо уничтожить, они признавали, что «но советская власть нам создала предпосылки для этой». И вот с 92-го года, 91-го года, им, в общем, дали возможность, но вот, пожалуйста, вот как бы при проведении разумной и расчетливой политики должно была надежда, что вот эта вот разнородная среда, она начнет срастаться в единую нацию политическую. И на протяжении этого времени часто доводилось слышать, что на самом деле это и происходит, что вы в России ничего не понимаете, вы все уперлись в этот Восток-Запад, а на самом деле...
Вот ты знаешь, нация резко становилась единой, как только начинали говорить о том, что на Украину давит Россия. И вот тут сразу народ становился удивительно един. Ну, вспомни все эти истории, тот же 10-летней давности Майдан. Ведь ровно все сплачивались, как это?
Не все, но тем не менее, во всяком случае, да.
Это было.
Вот сейчас мы видим, и то, что говорит слушатель, это подтверждает, что на самом деле ничего этого не происходило. И вместо того, чтобы действительно пытаться как-то находить общее и развивать эту замечательную страну, которая досталась, проедалась старая, значит, вот эти вот группы интересов олигархических, которые, собственно, и составляют основу украинской политики, они занимались чем угодно, только не национальными интересами. Ну вот, вот теперь имеем то, что имеем. Я не буду предрекать там распад, потому что это, на самом деле, во-первых, непонятно, каков сценарий, во-вторых, к сожалению, трудно себе представить, что это будет мирным образом. Как оно будет делиться? Там даже, там нет даже административных границ, по которым распадались, там, не знаю, Югославия или Советский Союз, распадались все-таки по неким зафиксированным границам. Пусть несправедливым, но тем не менее. Здесь, не знаю. Но то, что мы говорили в этой студии уже неоднократно, впервые за все время тема распада как бы не табу больше. Все обсуждают.
Я напоминаю, что в студии главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов. Сейчас мы в очередной раз прервемся на новости, затем продолжим. Я напоминаю, что в студии главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Я напомню, наши контакты 8-495-232-1559, наш телефон. Наш сайт находится по адресу radiovesti.ru. Для СМС короткий номер 5533 и слово «Вести» в начале послания. Кто-то из наших слушателей без подписи такой вот, ну, решительный товарищ, который вот чужую беду рукой разведу, пишет: «Надо отдать Польше 4 области». И все. Вот отдали Польше 4 области, остальные, видимо, забрали себе, и на этом все закончилось.
А Калининград Германии заодно, наверное, да?
Ну, не знаю, не знаю. Но, кстати, другой наш слушатель, Кирилл, пишет: «Скажите, пожалуйста, вы считаете, что борьба за воссоединение с Украиной недостойная цель, заниматься этим не имеет смысла?»
В смысле России, да?
Видимо, да, России, России, конечно, конечно.
Нет, я думаю, что борьба за воссоединение – это цель очень опасная, и которая может привести к тем последствиям, которые, в общем, прямо противоположным. Не надо вообще бороться ни за какое воссоединение. Украина в свое время отделилась, захотела этого. Мы, между прочим, тогда тоже. Вот у нас аберрация сознания и памяти. Мы почему-то как-то сейчас все поверили, что какие-то злые силы разрушили Советский Союз, а мы вот стали его жертвами. Советский Союз фактически разрушила Российская Федерация. И не злобный Ельцин, а напомню, что за Беловежские соглашения голосовали почти все. Есть пара депутатов, как, например, бывший народный депутат Сергей Бабурин, который имеет право говорить: «Я был против», и ничего не скажешь. Остальные, в том числе и Компартия Российской Федерации, они были за. Так что, ну что уж тут. Я думаю, что бороться за воссоединение ни с кем не надо. Нужно бороться за то, чтобы Россия была такой экономически состоятельной и привлекательной, чтобы боролись за присоединение к нам, а не за то, чтобы мы покупали лояльность, как вот в случае с той же самой Украиной. И вот мы обсуждали саммит России ЕС, там же Путин, ну, сначала вроде как подтвердил, что мы будем вот эти вот 15 миллиардов выделять, как, даже если сменится власть.
Независимо от того, кто будет.
Ну, да, потом, власти, правда, уточнили, что дело не в том, кто, а дело в том, что они будут делать. Ну, я надеюсь, что такого вот безоглядного, значит, одаривания не будет, но... Это не выход. Это выход, когда действительно к нам стремятся, и тогда уже мы ставим условия, на каких они с нами воссоединятся, а не наоборот.
У нас на связи Тимофей. Здравствуйте, Тимофей.
Алло, добрый вечер.
Да, слушаем вас.
Вот, я, в принципе, хотел озвучить, возможно, это немного досужее, конечно, мнение. Вот. Ну, во-первых, оно связано с экономикой России. Как всем известно, последний вот год у нас достаточно низкие темпы роста. Никто не связывает это вот именно с охлаждением российско-украинских отношений. Вот. То есть,
Я прошу прощения, Тимофей, вы полагаете, что проблемы в нашей экономике связаны с тем, что мы стали меньше, я не знаю, там, торговать и общаться в производственных планах с Украиной? Вы про это сейчас говорите?
Да-да-да. Ну, это, конечно, комплексная проблема. Не только это, но это в том числе.
Интересная вот. Версия, и, так.
Ну, я думаю, что все свидетели, все жили в прошлом году. Вот. Ну, по крайней мере, большая часть наших слушателей прекрасно понимают, что, в принципе, Украина – это один из наших стратегических партнеров. И в плане потребления, в том числе, и как бы продуктов, большой степени переработки, как сейчас принято говорить. Ага. Вот. И второе, вот по поводу ЕС. Понятно, что пока, имеется в виду саммита, понятно, что пока эта карта, украинская карта, не будет разыграна до конца, в принципе, России с ЕС обсуждать за столом переговоров нечего.
Спасибо.
Вот. Как только там ситуация решится, думаю, что тогда будет будет о чем поговорить.
Спасибо, Тимофей. Тимофей оптимист в отношении России и Евросоюза.
Ситуация решится здесь, она возникнет еще где-нибудь тоже.
Да, я говорю, он оптимист.
Нет, мы, мне кажется, при том, что, естественно, и ни я, ни никто другой в здравом уме не будет отрицать важность отношений с Украиной. Это действительно очень особые отношения. Но мы все-таки несколько преувеличиваем значимость данного конкретного направления. Да, экономически это важно, но не настолько важно, что прям вот кризис нашей экономики с этим связан. Кризис у нас в экономике, как и украинский кризис, в основном своими руками сделан. Если мы не будем уделять внимание экономике как должно, то тогда никакая Украина не спасет. А что касается вообще того, насколько она важна, мы, сами того не желая, постоянно норовим подтвердить известный тезис Бжезинского о том, что вот, вот с Украиной Россия ого-го, а без Украины нет, поэтому надо Украину отобрать. Он, на самом деле, тезис тоже даже уже не повторяет, потому что это очень давно было, когда он его заявил. А мы, глубоко возмущаясь его позицией, на самом деле говорим то же самое. Без Украины мы никуда. Почему? То есть мне тоже обидно, мне тоже жалко, я тоже хочу Одессу и Крым обратно, что там, но, ну, мало ли.
Следующее послание. Я думаю, что Россия не должна допустить распад Украины. Возможный выход для Украины – это федеративное государство с широкими правами автономии. Как вы считаете?
Вот эта тема интересная, но, во-первых, мне кажется, что эта тема немножко проехала. Вот федеративное устройство было лозунгом, очень, правда, краткосрочным, быстренько это все затушили они сами, в 2004 году. Но это была, в общем, инструментальная тема для того, чтобы как-то надавить на оранжевых. А по поводу федеративного устройства, вот я не очень понимаю, на какой основе оно будет? Вот как выделять автономию? Кто там будет автономия?
Нет, одна автономия, понятно, Крым.
Ну, Крым, понятно, да. Крым и есть автономия. А вот это что
восточный
будет?
Восточный регион.
Западная Украина, да, будет автономией. В каком
восточная
составе?
Восточная, да, и восточная Украина
автономия. И восточная в каком
и
составе?
И Киев с областью,
ну, вот,
отдельная
вот автономия. Дело. Там в том и проблема. Если бы это была, условно говоря, типа Бельгии, вот тут живут фламандцы, да, тут живут валонцы. Валоны, да. И тогда хоть понятно, у них могут быть сложные отношения, но они вот... А здесь они же все украинцы, в общем-то. Никто же не говорит, что мы вот другие.
То есть, ну, народ уже начал возмущаться. За сохранение СССР проголосовало более 70% жителей СССР. Ага. Одно послание, следующее.
И жители Украины, а потом они же проголосовали за независимость Украины.
И жители прибалтийских государств.
Нет, прибалтийских нет, не голосовали.
Не голосовали за СССР?
Нет, нет.
То есть что, референдум не проходил в прибалтийских...
А он не во всех странах проходил, нет. Там уже не было.
Там уже не было этого?
И в Грузии не было.
И в Грузии не было? Нет. То есть те могут честно сказать, ребят, мы не голосовали.
Мы не голосовали. А Украина голосовала в один год дважды противоположным образом.
А следующее послание. То есть миллионы наших предков, павших за свободу и единство русских земель, погибли зря, и правы были ляхи и нацисты?
О как.
Вот так, а ты думал. Ну, да. А теперь следующее послание. А что, Великобритания так слаба, что Шотландия хочет от нее отделиться?
Да, в общем-то, Великобритания не очень сильна, прям скажем. Как сказал, кто же это был-то, Песков, по-моему, тогда сказал, правда, потом опровергли, но я думаю, что это так. Он сказал в каком-то разговоре, что почему должны обращать внимание на мнение маленького и незначительного острова. Ну да, обидно, ну что делать?
Следующее такое тоже возмущенное послание. Скажите, пожалуйста, какому количеству жителей России нужен безвизовый режим въезда в Европу? Или под безвизовым режимом подразумевается что-то другое? То есть кого-то возмущает разговор о том, что мы хотим ездить в Евросоюз без виз?
Ну, реально, действительно, это касается не очень большой части населения, но, скажем,
слушай,
так,
ну,
довольно
активный. Ну, за
державу
обидно, скажи.
Нет, в принципе, вопрос о безвизовом режиме. Чем меньше виз, тем проще жить с Европой, с Азией. Так что цель-то нормальная, почему нет?
Время наше заканчивается. Я благодарю нашего гостя. Это был главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов. И я-то, на самом деле, в выступлении нашего слушателя Анатолия обратила внимание совсем на другую вещь. Он сказал о том, что там уже 2 месяца не платятся пенсии.
Но...
Вопрос, а как люди выживают? И вот почему-то эту тему они обсуждают не украинские средства массовой информации, не российские. А вот хотелось бы всё-таки понять, действительно, что там происходит с обычными людьми, которые на Майдане не стоят, да, вот в этих вот зданиях не захватывают. Но, видимо, кто-то живет за счет того, что им присылают деньги из России. Вот как, собственно, опять же, Анатолий нам рассказал. Печально, на самом деле,
печально.
Все это. Я благодарю всех, кто нам звонил, кто нам писал. До свидания.